29. Особенный человек. Часа через три после того, как ушел Кирсанов, Вера Павловна опомнилась, и одной из первых ее мыслей было: нельзя же так оставить мастерскую. Да, хоть Вера Павловна и любила доказывать, что мастерская идет сама собою, но в сущности ведь знала, что только обольщает себя этой мыслью. А на самом деле мастерской необходима руководительница, иначе все развалится. Впрочем, теперь дело уж очень установилось, и можно было иметь мало хлопот по руководству им. У Мерцаловой было двое детей, но час-полтора в день, да и то не каждый день, она может уделять. Она, наверное, не откажется, ведь она и теперь много занимается в мастерской. Вера Павловна начала разбирать свои вещи для продажи, а сама послала Машу сначала к Мерцаловой просить ее приехать, потом к торговке старым платьем и всякими вещами подстать Рахели, одной из самых оборотливых евреек, но доброй знакомой Веры Павловны, с которой Рахель была, безусловно, честна, как почти все еврейские мелкие торговцы и торговки со всеми порядочными людьми. Рахель и Маша должны были заехать на городскую квартиру, собрать оставшиеся там платья и вещи, по дороге заехать к меховщику, которому отданы были на лето шубы Веры Павловны, потом со всем этим ворохом приехать на дачу, чтобы Рахель хорошенько оценила и купила все гуртом. Когда Маша выходила из ворот, ее встретил Рахметов, уже с полчаса бродивший около дачи. «Вы уходите, Маша? Надолго?» «Да, должно быть. Ворочусь уж поздно вечером. Много дела».
«Вера Павловна остается одна?»
«Одна».
«Так я зайду. Посижу вместо вас. Может быть, случится какая-нибудь надобность».
«Пожалуйста, а то я боялась за нее». «И я забыла, господин Рахметов, позовите кого-нибудь из соседей. Там есть кухарка и нянька, мои приятельницы, подать обедать. Ведь она еще не обедала».
«Ничего, и я не обедал, пообедаем одни. Да вы-то обедали ли?»
«Да, Вера Павловна так не отпустила».
«Хоть это хорошо. Я думал, уж и это забудут из-за себя».
Кроме Маши и равнявшихся ей или превосходивших ее простотою души и платья, все немного побаивались Рахметова. И Лопухов, и Кирсанов, и все, не боявшиеся никого и ничего, чувствовали перед ним по временам некоторую трусоватость. С Верой Павловной он был очень далек. Она находила его очень скучным. Он никогда не присоединялся к ее обществу. Но он был любимцем Маши, хотя меньше всех других гостей был приветлив и разговорчив с нею.
«Я пришел без зову, Вера Павловна», — начал он. «Но я видел Александра Матвеевича и знаю все, поэтому рассудил, что, может быть, пригожусь вам для каких-нибудь услуг и просижу у вас вечер».
Услуги его могли бы пригодиться, пожалуй, хоть сейчас же, помогать Вере Павловне в разборке вещей. Всякий другой на месте Рахметова в одну и ту же секунду и был бы приглашен, и сам вызвался бы заниматься этим. Но он не вызвался и не был приглашен. Вера Павловна только пожала ему руку и с искренним чувством сказала, что очень благодарна ему за внимательность.
«Я буду сидеть в кабинете», — отвечал он. «Если что понадобится, вы позовите. И если кто придет, я отворю дверь, вы не беспокойтесь сами».
С этими словами он преспокойно ушел в кабинет, вынул из кармана большой кусок ветчины, ломоть черного хлеба, в сумме это составляло фунта 4, уселся, съел все, стараясь хорошо пережевывать, выпил полграфина воды, потом подошел к полкам с книгами и начал пересматривать, что выбрать для чтения. Известно, Не самобытно. Это не самобытно относилось к таким книгам, как Маколей, Изо, Тьер, Ранке, Гервинус. А, вот это хорошо, что попалось. Это сказал он, прочитав на корешке несколько дюжих томов, полное собрание сочинений Ньютона. Торопливо стал он перебирать томы, наконец нашел и то, чего искал, и с любовной улыбкою произнес: «Вот оно, ага». То есть замечание о пророчествах Даниила и апокалипсиса святого Иоанна. Да, эта сторона знания до сих пор оставалась у меня без капитального основания. Ньютон писал этот комментарий в старости, когда был наполовину в здравом уме, наполовину помешан. Классический источник по вопросу о смешении безумия с умом. Ведь вопрос всемирно-исторический. Это смешение во всех без исключения событиях, почти во всех книгах, почти во всех головах. Но здесь оно должно быть в образцовой форме. Во-первых, гениальнейший и нормальнейший ум из всех известных нам умов. Во-вторых, и примешивающееся к нему безумие, признанное, бесспорное безумие. Итак, книга капитальная по своей части. Тончайшие черты общего явления должны выказываться здесь осязательнее, чем где бы то ни было, и никто не может подвергнуть сомнению, что это именно черты того явления, которому принадлежат черты смешения безумия с умом. Книга достойная изучения. Он с усердным наслаждением принялся читать книгу, которую в последние 100 лет едва ли кто читал, кроме корректоров ее. Читать ее для кого бы то ни было, кроме Рахметова, то же самое, что есть песок или опилки, но ему было вкусно. Таких людей, как Рахметов, мало. Я встретил до сих пор только 8 образцов этой породы, в том числе 2 женщин. Они не имели сходства ни в чем, кроме одной черты. Между ними были люди мягкие и люди суровые, люди мрачные и люди веселые, люди хлопотливые и люди флегматичные, люди слезливые, один с суровым лицом, насмешливый до наглости, другой с деревянным лицом, молчаливый и равнодушный ко всему. Оба они при мне рыдали несколько раз, как истерические женщины, и не от своих дел, а среди разговоров о разной разности. Наедине, я уверен, плакали часто. И люди, ни от чего не перестававшие быть спокойными. Сходства не было ни в чем, кроме одной черты, но она одна уже соединяла их в одну породу и отделяла от всех остальных людей. Над теми из них, с которыми я был близок, я смеялся, когда бывал с ними наедине. Они сердились или не сердились, но тоже смеялись над собою, и действительно в них было много забавного. Все главное в них и было забавно, все то, почему они были людьми особой породы. Я люблю смеяться над такими людьми. Тот из них, которого я встретил в кругу Лопухова и Кирсанова, и о котором расскажу здесь, служит живым доказательством, что нужна оговорка к рассуждениям Лопухова и Алексея Петровича о свойствах почвы во втором сне Веры Павловны. Оговорка нужна та, что какова бы ни была почва, а все-таки в ней могут попадаться хоть крошечные клочочки, на которых могут вырастать здоровые колосья. Генеалогия главных лиц моего рассказа, Веры Павловны, Кирсанова и Лопухова, не восходит, по правде говоря, дальше дедушек с бабушками. И разве с большими натяжками можно представить сверху еще какую-нибудь
прабабушку. Прадедушка уже неизбежно покрыт мраком забвения. И известно только, что он был муж прабабушки и что его звали Кириллом, потому что дедушка был Герасим Кириллович. Рахметов был из фамилии, известной с XIII века, то есть одной из древнейших не только у нас, а и в целой Европе. В числе татарских темников, корпусных начальников, перерезанных в Твери вместе с их войском, по словам летописей, будто бы за намерение обратить народ в магометанство, намерение которого они, наверное, и не имели, а по самому делу просто за угнетение, находился Рахмет. Маленький сын этого Рахмета от жены русской, племянницы Тверского Дворского, то есть обер-гофмаршала и фельдмаршала, насильно взятый Рахметом, был пощажен для матери и перекрещен из Латыфа в Михаила.